Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 36-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать богослужебные тексты из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы, который празднуется 21 сентября по новому стилю, что соответствует 8 сентября старого календарного стиля, то есть в богослужебном календаре Русской Православной Церкви. Дата этого праздника – 8 сентября, и в богослужебных книгах служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы датируется 8 сентября, и эта дата соответствует 21 сентября нового стиля, то есть того календаря, по которому наша страна живет, начиная с 1918 года. Мы в наших уроках обращаемся к богослужебным текстам, исполняющимся на всеносчном бдении этого праздника. Всеносчным бдением называется торжественное богослужение, совершаемое вечером накануне праздника, то есть всеносчное бдение праздника Рождества Пресвятой Богородицы совершается 20 сентября вечером. Богослужение это, всеносчное бдение, представляет собой соединение вечерней и утренней в одно неразрывное последование. В современной приходской богослужебной практике продолжительность этой службы всеносчного бдения уже не такова, как следует из ее названия. То есть она не занимает всю ночь или большую часть ночи, как было когда-то, но сохраняется торжественность этой службы, то есть с точки зрения современной приходской богослужебной практики название «всеносчное бдение» говорит о наибольшей торжественности данного богослужения по сравнению со службами других дней. Такое торжественное богослужение совершается вечером накануне важных церковных праздников, десятых праздников и некоторых других церковных праздников. К числу двунадесятых праздников как раз относится Рождество Пресвятой Богородицы и также вечером накануне воскресных дней, то есть в субботу вечером, по церковному уставу совершается всеносчное бдение. Значительной частью утренней, входящей в состав всеносчного бдения и вообще такого богослужения церковного, как утрення, которое, кстати сказать, в современной приходской богослужебной практике обычно переносится на вечер предыдущего дня и присоединяется к вечерне. Так вот, значительной по объему частью утренней является чтение и пение канона. Канон – гимнографическое произведение, соответствующее определенной структуре, написанное по определенному правилу. В каноне есть определенное число разделов, песней, в единственном числе песнь, которые нумеруются как первое, третье, четвертое, пятое и далее до девятой. То есть нумерация с первой по девятую песни, но с пропуском второй песни. По определенным причинам вторая песнь отсутствует в подавляющем большинстве богослужебных канонов, и каждая песнь, в свою очередь, имеет в своем составе еще несколько строф, первая из которых именуется «Ирмос», а последующие называются «тропарями». «Тропарь» – одно из значений этого литургического термина, это строфа в песне канона. В нашем прошлом уроке мы обратились к четвертой песне первого канона из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Заметим, что служба эта имеет в своем составе два канона, и исполняются они по следующей схеме. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона, далее третья песнь первого канона и третья песнь второго канона. Вторая песня отсутствует. Далее, после исполнения богослужебных текстов, именуемых междопесниями, четвертая песнь первого канона и четвертая песнь второго канона, затем пятая песнь первого канона, пятая песнь второго канона и так далее по такой схеме. И в нашем прошлом уроке мы подошли к четвертой песне первого канона, прочитали ее «Ирмос», то есть первую строфу, и обратились к тропарям. Первый из тропарей тоже прочитали. Они в этой песне достаточно краткие. Первый из тропарей: «Воспеваем Тебя, Господи, верным спасительное пристанище, подавшего всем Тебе рощую». То есть мы воспеваем Тебя, Господи, подавшего спасительную гавань, спасительную пристань всем верным или всем верующим, родившую Тебя. Следующий тропарь из четвертой песни первого канона: «Тя, Богоневесто, похвалу всем Христос, яви и державу, поющим верно Твое таинство». Здесь обращение к Богородице, слово «Богоневесто» стоит в звательном падеже, имеет окончание «о». Звательный падеж – это падеж обращения. Так, например, в молитве «Отче наш» первое слово «Отче» как раз находится в форме звательного падежа. Далее «похвалу всем Христос яви и державу». «Яви» – это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, времени, которое называется «аорист». Здесь перед нами форма третьего лица единственного числа «аориста», и эта грамматическая форма имеет нулевое окончание. Поэтому здесь получается совпадение с повелительным наклонением. Исходная неопределенная форма «явити». «Явить», то есть в церковнославянском языке это «явити». Мы должны отбросить «ти», чтобы определить основу этого глагола. Основа – часть слова, которой добавляются окончания при образовании разных грамматических форм. И вот от слова «явити» отбрасывается «ти», остается основа «яви», и вот форма третьего лица единственного числа этого прошедшего времени «аориста» имеет нулевое окончание, поэтому грамматическая форма представляет собой чистую основу «яви», но это прошедшее время. «Христос яви», то есть «Христос явил», «Христос показал». «Похвалу всем и державу». В этом небольшом тексте мы видим такой синтаксический оборот, синтаксическую конструкцию, которая называется «двойной винительный». Здесь мы найдем три слова в винительном падеже, который отвечает на вопросы «кого что?». «Тя» — это «тебя» — местоимение в винительном падеже, «похвалу» и «державу» — также слова в винительном падеже. Но эта конструкция называется «двойной винительный», потому что она разделяется на две части. Те слова, которые составляют ее, их не обязательно два, их может быть больше, как в данном случае три, бывает и больше, но они на две группы разбиваются. Это, во-первых, слова, которые составляют прямое приглагольное дополнение, то есть обозначают объект действия глагола, то, на что непосредственно распространяется действие глагола. Здесь это слово «тя», «тебя», «яви», то есть «он явил», «Христос явил тебя». «Тя» — это прямое дополнение, винительный прямого дополнения, а другие слова, входящие в состав конструкции «двойной винительный», представляют характеристику этого прямого дополнение. Здесь это слова «похвалу» и «державу». Это то, что называется «винительный сказуемого» или «винительный предикативный». В русском языке такие слова обычно имеют форму творительного падежа, то есть «похвалой», «державой». Так это надо перевести на русский, но для того, чтобы перевести на русский язык, надо вспомнить еще и о значении этих церковнославянских слов. Так, например, слово «держава» с церковнославянского на русский переводится как «власть», «могущество», «сила», а «похвала» — это предмет гордости, то, чем мы хвалимся. То есть перевод фразы «Тя, Богоневесто, похвалу всем Христос яви и державу» – перевод такой «Христос явил» или «Христос показал всем тебя, Богоневеста, предметом гордости или предметом похвалы и силой всем, далее по-церковнославянски, поющим верно Твое таинство, то есть воспевающим верно с верой воспевающим Твое таинство. Таинство, перевод греческого слова «мистирион», то есть это нечто таинственное, мистическое в религиозном смысле. Здесь речь идет о том таинстве духовном, божественном, когда Богородица без мужа родила Сына Божия. То есть «твое таинство» можно перевести как «твое таинство» или «твою тайну». Итак, «Христос явил» или «показал тебя, Богоневеста, предметом гордости» или «предметом хвалы и силой всем с верой, воспевающим твою тайну или твое таинство». Следующий тропарь в четвертой песне первого канона: «Неискусобрачная владычице, твоими молитвами избавляеми прегрешений, благоразумно вси тя ублажаем». Неискусобрачная, то есть не изведавшая брака. «Искусити» – вот это слово церковнославянское имеет значение «испытать» или «подвергнуть испытанию». «Твоими молитвами избавляеми прегрешений», то есть «избавляемые», «избавляеми» – это страдательное причастие в краткой форме. «Мы избавляемы», ну или «будучи избавляемы», или «избавляемые твоими молитвами от прегрешений», имеется в виду от наказания за прегрешения. В греческом тексте здесь употребляется слово «тесма», то есть «падение». Это поэтическое обозначение прегрешений, как профессор Скобаланович, автор комментария к службе праздника Рождества Пресвятой Богородицы, вот это поясняет: «благоразумно вси тя ублажаем». Вот чтобы это церковнославянское слово «благоразумно» правильно истолковать, надо вспомнить о том, что слово «разум» в церковнославянском языке имеет значение «знание», и «благоразумно», то есть «зная о благе», «зная о том, что есть благо», «ублажаем», «ублажаем» — это значит «прославляем». «Блажите» или «ублажите», «ублажати» — это имеет вот такое значение «прославлять». Итак, «неискусобрачная владычице, твоими молитвами избавляеми прегрешений, благоразумно вси тя ублажаем». «Неиспытавшая брака владычица, мы, избавляемые твоими молитвами от прегрешений, зная благо, все прославляем тебя». Скобаланович это так перевел: «Не испытавшая брака владычица, все мы, избавляемые твоими молитвами от прегрешений, признательно ублажаем тебя». Далее следует четвертая песнь второго канона. Ее «Ирмос», то есть первая строфа, имеет следующий текст: пророка Аввакум умныма очима провиде, Господи, пришествие Твое, тем и вопияше. От юга придет Бог, слава силе Твоей, слава снисхождению Твоему. Как уже шла речь в нашем прошлом занятии, четвертая песнь имеет в качестве своей библейской основы песнь пророка Аввакума, которую находим мы в третьей главе книги пророка Аввакума. И вообще каждая песнь богослужебного канона имеет такую библейскую основу, такой библейский текст, библейскую песнь, на которую она, эта песнь канона, ориентируется в своей поэтической форме, отчасти в своем содержании. И вот поскольку библейской основой четвертой песни богослужебных канонов является этот текст из книги пророка Аввакума, песни пророка Аввакума, то Ирмос, первая строфа четвертой песни второго канона, как раз и говорит о пророке Аввакуме. Пророк Аввакум умныма очима провиде, Господи, пришествие Твое. Умныма очима – это форма двойственного числа. В церковнославянском языке, кроме единственного и множественного грамматического числа, есть также и двойственное число, которое употребляется тогда, когда речь идет о двух предметах, и особенно часто в формах двойственного числа употребляются слова, обозначающие парные предметы, как, например, слово «очи». Вот «ма» — это одно из окончаний двойственного числа, «умныма очима», то есть «духовными очами». Здесь творительный падеж двойственного числа. «Умныма» — «духовными», значит. Отметим, что в дониконовской редакции, которая старообрядцами употребляется, пророк Аввакум «мысленныма очима провиде, Господи, пришествие Твое». Итак, вот духовные очи или мысленные очи, как сказано вот в этой старой дониконовской редакции. «Тем и вопияше, поэтому и взывал он», вопияше, то есть взывал, здесь перед нами форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, которое называется «имперфект», оно употребляется в том числе для введения прямой речи. Вот здесь такая поэтическая прямая речь, вложенная в уста пророка. «От юга придет Бог, слава силе Твоей, слава снисхождению Твоему». В третьем стихе третьей главы книги пророка Аввакума в церковнославянском тексте читаем: «Бог от юга придет, и святый из горы преосененный очащий». В русском синодальном переводе, который ориентируется на еврейский текст Ветхого Завета, читаем в этом стихе: «Бог от Фемана грядет, и святой от горы Фаран». В издании, известном как «Толковая Библия» Лопухина, можем прочитать следующий комментарий, цитата: «Пророк изображает будущее явление Бога в образах и картинах, имевших место при явлении Бога во время Синайского законодательства, каковое событие в силу своей чрезвычайной важности для всей религиозно-национальной жизни Израиля и всего человечества многократно вспоминается священными библейскими писателями. По пророческому изображению Бог от Фемана грядет и святый от горы Фаран». Феман или Теман – область или местность в Идумее, именно в северо-западной ее части, но вместе с тем это слово имеет в еврейском языке нарицательное значение – «юг», и в таком смысле оно передано в переводе Феодотиона и в некоторых кодексах, а также в Вульгате, то есть в латинском переводе Ветхого Завета. Конец цитаты. Добавим, что вот в этих словах «Бог от юга придет» христианские толкователи видели предсказание о рождении Христа в южной части Палестины, в Вифлееме, в Иудее родился Христос. Здесь также речь идет о местности, вот если еврейский текст смотреть, речь идет о местности, которая в Идумее находится, то есть также это южная часть Палестины. Ну а из горы Преосиненные чащи это толковалось как пророческое указание на Богоматерь. Она осенена Божьей благодатью, как лесной чащей. Это одно из толкований данного места. Вот поэтому в Ирмосе, четвертой песне второго канона, эти слова появляются «От юга придет Бог», слова, взятые из песни пророка Аввакума. И далее в этом Ирмосе мы читаем «Слава силе Твоей, слава снисхождению Твоему», снисхождению, то есть сошествию. В дониконовской редакции здесь читаем «Слава силе Твоей, слава Христе, пришествию Твоему», пришествию вместо снисхождению. Редакция послениконовская здесь прибегает к более буквальному переводу греческого оригинала. Итак, пророк Аввакум «умнема очима провиде, Господи, пришествие Твое, тем и вопияше, от юга придет Бог, слава силе Твоей, слава снисхождению Твоему». Пророк Аввакум духовными очами провидел, Господи, пришествие Твое, поэтому и взывал, от юга придет Бог, слава силе Твоей, слава пришествию Твоему или слава сошествию Твоему. Далее первый из тропарей в четвертой песне второго канона из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Патриарх Иаков, провидев спасе, величия ясно строения Твоего, вопияше духом, коиуде глаголя тайно, от лето росли, восшел еси, сыне мой, возвещая тя от девы Бога. Здесь вспоминается библейский эпизод, о котором читаем в 49 главе книги «Бытие», о том, как патриарх Иаков, один из прародителей еврейского народа, благословлял 12 сыновей своих, родоначальников 12 колен израильских. В благословениях этих, как читаем в толковой Библии Лопухина, цитата в высокопоэтической, боговдохновенной речи, он, минуя предстоящую его потомству жизни в Египте, пророчески рисует картину будущей жизни каждого колена в Ханаане. Причем в каждом случае выходит из индивидуальных качеств того или другого сына своего и обстоятельств жизни его, и затем переходит к будущности, то более близкой, то более отдаленной, к последним дням, что в отношении к важнейшему пункту пророчества Иакова, пророчеству об Иуде, означает не вообще будущее, но будущее завершительное, именно мессианское время завершения всего. Конец цитаты. Иуда, о котором здесь упомянуто, это один из сыновей Иакова, родоначальник колена Иудина, и, благословляя его, патриарх Иаков говорит следующее. 8 стих 49 главы книги «Бытие» в церковнославянском тексте. «Иудо, тебе похвалят братья твоя, руце твои, на плещу враг твоих, поклонятся тебе сынове отца твоего». 9 стих 49 главы. «Скимен львов Иуда, от лето росли, сыне мой, восшел еси». Такой текст, вообще это благословение Иуде, занимает стихи с 8 по 12 в 49 главе книги «Бытие». Мы лишь частично прочитали его, это благословение Иуде, прочитали тот фрагмент, в котором вот эти слова содержатся. «От лето росли, сыне мой, восшел еси». Леторосль – это молодой побег, молодой росток, росток дерева, появившийся в этом году. Буквальное значение этого слова, а пророчество об Иуде очень важно именно потому, что из его потомства появился Спаситель Христос, сама Богородица, и Христос по плоти как раз из потомства Иудина появляется, из колена Иудина. Здесь мы в тропаре читаем: «От лето росли, восшел еси, сыне мой, возвещая тя от Девы Бога». Патриарх Иаков, провидев спасие величия, ясно, строение твоего, строение, то есть домостроительство всего дела нашего спасения. Патриарх Иаков, предвидев, о Спаситель, предвидев ясно величие домостроительства твоего, «вопияше духом», то есть восклицал в духе, ко Иуде глаголя, тайно, таинственно, мистически, будучи мистически озарен духом, говоря к Иуде: «От лето росли, восшел еси, сыне мой, ты взошел от побега молодого, и возвещая тя от Девы Бога», то есть возвещая рождение твое от Девы, здесь, по пояснению профессора Скобалановича, цитата: «Иаков сравнивал рождение Иуды от себя с восходом растения, представляющим собой, по взгляду древних, безбрачное, девственное рождение». Таким образом, церковный песнописец в этих словах Ветхого Завета из благословения Иакова сыну своему Иуде увидел указание на девственное рождение, пророчество о девственном рождении Спасителя. На этом мы закончим наш сегодняшний урок и благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!